В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалия продолжает эфир. Я приветствую тех, кто остается с нами с выпуска новостей. Приветствую тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. Напомню, что этот эфир для вас ведет Сергей Макрушин. Напомню, что Радио Крым Реалия открыто для участия всех наших радиослушателей. Если вы хотите дозвониться к нам в студию, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны для тех, кто хочет дозвониться к нам с территории Крымского полуострова, с материковой части Украины. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Обязательно подпишитесь, если вы до сих пор этого не сделали, и вы не пропустите после этого ни одного нашего эфира на самые актуальные крымские темы. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, дополнять ту информацию, которая звучит, либо задавать вопросы нашим собеседникам. Но я напомню, что гарантированно ваше мнение и ваши вопросы прозвучат в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Итак, ситуация в Крыму такова по официальной информации. Количество заболевших в день в Крыму уже перевалило за 400. По информации подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, за 16 июля в Крыму был зафиксирован 401 случай инфицирования коронавирусом, 17 июля 409. В Севастополе за 17 июля было зафиксировано 129 новых случаев. 30 июня Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции анонсировал жесткий локдаун для наиболее проблемных районов Крыма, если статистика не улучшится. С того времени статистика заболеваемости выросла, но локдаун так и не ввели. Сергей Аксенов написал статью в Крымской газете, называется она «О том, как победить коронавирус». С оригиналом этой статьи вы можете ознакомиться на сайте издания. Какие-то фрагменты мы сегодня будем цитировать, но давайте начнем наш разговор с фрагмента совещания, которое прошло 14 июля в подконтрольном России Совете министров Крыма. Это очередное заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. И давайте послушаем, что говорит Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по аннексированному Крыму. Она говорит о том, что инфекция, заболеваемость стала проходить тяжелее, и этот процесс развивается быстрее. Давайте послушаем.
Впервые, наверное, за 20 последних лет уровни эпидемического порога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в июле превысили эпидемические пороги. Это однозначно связано с особенностями циркуляции существующего штамма на территории полуострова и города Севастополя. Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма, штамма Дельта. Он отличается высокой контагиозностью, он начинается с проявления острой респираторной вирусной инфекции, имеет более короткий инкубационный период, почему и лица, поступающие в стационар, очень быстро тяжелеют. То есть если при уханьском штамме мы говорили о 14-дневном инкубационном периоде, то сегодня инкубационный период сокращается до 5-6 дней. И если критическими днями при уханьском штамме были 8 и 10 день, то сейчас это 5-6, то есть очень быстро такие больные тяжелеют. На этом фоне продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. За последнюю неделю он вырос по сравнению с предыдущей неделей. Помимо этого, в городе Симферополе уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в 2 раза выше среднего по Крыму и в 1,5 раза уровень заболеваемости выше по городу Ялта. В остальных регионах точно так же отмечается рост заболеваемости пневмониями, но не в таких значительных пределах.
Напомню, что это были слова Натальи Пеньковской. К нашему разговору подключается Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей». Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о возможных причинах происходящего в Крыму. Итак, мы видим, что рост заболеваемости продолжается уже за 400 человек в день. Перевалило, да, количество инфицированных в Крыму. Мы видим, что эти темпы растут. Какие главные причины можно назвать происходящего?
Ну, главная причина, я думаю, что все-таки это туристы, которые поехали сюда все из Москвы, да, когда началась вспышка в Москве, они все поехали сюда, в Крым. И даже сейчас, если брать как Аксенов отчитывается, откуда что привезли, очень мало привозится из-за границ, там единицы, там до 10 человек, а все остальное это вот из россияне, которые сюда едут. Второе, тут получается, по факту, я бы сказала, вот как я это вижу, может быть, это слишком жестко, но нет никаких мер карантинных, есть имитация. Не создано никаких условий для того, чтобы люди придерживались вот каких-то мер профилактики распространения коронавируса. Если мы заходим в автобус, то автобус обязательно забит. Они могут 1000 раз контролировать, чтобы люди были в масках. Но если он забит битком, тут никакие маски не помогут. Если мы едем там в пригородном поезде, да, вот я еду, допустим, с работы, села в Феодосии, станция Вазовская, где куча людей, этих же туристов, заходит с детьми в вагон. 2 вагона едет до Симферополя или там 3. Но дайте вы, да, сделайте условия для того, чтобы можно было не заражаться. Нет, мы заходим, толпа людей, которые сидят друг на друге, стоят, все, естественно, без масок. И о какой там социальной дистанции можно говорить, если они друг у друга на головах? Почему-то об этом никто не говорит.
Говорят, извините, что я перебиваю. Есть у нас еще один фрагмент этого заседания. Соблюдение карантинных ограничений в общественном транспорте стало отдельной темой разговора. В Совмин приходят отчеты о сотнях проведенных рейдов, которые практически не выявляют нарушений. И вот здесь даже Сергей Аксенов возмутился. Давайте послушаем.
По тем данным, которые МУП-контроль направляет в Совет министров, по последней информации, значит, к сожалению, данные муниципального контроля не отражают истинную картину положения вещей и соблюдения масочного режима. Так, по результатам муниципального контроля на транспорте в целом по Республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений из общего количества проведенных рейдовых проверок на транспорте, более 800.
Это ложь, значит, вы же сами понимаете, там каждый ездит за рулем, уважаемые коллеги, уважаемые крымчане. Я каждый день вот езжу по городу, там вижу, ну не надо проезжать, остановились рядом с автобусом, с троллейбусом. Понятная ситуация, то есть что большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. Могу сказать, что вот по моим ощущениям в масках до 10% всего. Всего до 10%. Поэтому 100% что это ложь. Вот все, кто представил данные о том, что проведены там, не знаю, сотни мероприятий и нарушения не выявлено, полная ложь. Это значит администрации, если подписывали главы администрации, значит, простите, извините, они соучастники, я по-другому сказать не могу. Это лжи. Ну так как такому, как совесть вообще может позволить написать при там 140 проверках, не знаю, там 0 нарушений? Ну, так быть не должно. В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер.
Итак, это был фрагмент диалога Натальи Пеньковской и Сергея Аксенова на совещании в Совмине Крыма от 14 июля. Напомню, что беседуем мы с Ириной Данилович, главой Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей». Ирина, итак, ваша реакция вот на такую реакцию Сергея Аксенова. Насколько эффективны меры контроля?
Я никогда, вот если честно, я могу сказать, что я с ним согласна, это полная ложь. И очень мне нравится его слово «соучастники», потому что я думаю, что он в том числе соучастник этого всего. Потому, ну, почему мы не проверяем, допустим, что можно проверять, если ты ничего не дал для того, чтобы осуществлять эти меры? Ну вот я не понимаю. Почему мы не проверяем, почему... Вот я прослушала, допустим, взяла себя в руки, прослушала полностью все их заседание. Почему нет ни слова о том, что предпринято, что они проверили, как они проверяют, допустим, больницы? Да, потому что даже сейчас, находясь... Вот у меня отец лежит в коронавирусном госпитале, и разговаривая с людьми... Там лежат и москвичи, и питерцы, там, и Екатеринбург. Но основная часть людей – это те, которые переведены с каких-нибудь других отделений, каких-нибудь больниц. Основной источник заражения – это больницы. Почему не проверяют больницы, как они санитарно-эпидемиологические нормы соблюдают? Об этом ни слова. Главное нам проверить бедных людей, там, которые предприниматели, там, обычные работники. Ну, неужели вот он считает, что ну, это они угрозу создают? Я не понимаю.
Давайте еще один фрагмент послушаем этого заседания штаба 14 июля. Да, то, о чем вы говорите, это содержится в том числе в жалобах людей, которые присылают в адрес Сергея Аксенова. Некоторые эти жалобы он зачитал на этом заседании штаба. Давайте послушаем.
Если мы оставляем человека без внимания, который обратился за помощью, так сказать, к нашей медицине, и, соответственно, то есть он ее своевременно, ну, это мы говорим о ПЦРе, я сейчас о ковиде, честно говоря, не получил, соответственно, человек не знает, не понимает, что делать, куда ехать, то есть у него нет ограничений на общение и так далее. Ну, я условно, вот я просто тут обращение, люди пишут, там, здравствуйте, моя мама, моя сестра заболела коронавирусом, лежит дома 5 дней, к ней не приходят врачи, скоро не едет, тест положительный, и позвонили, что привезут лекарства, но уже 3 дня никто не приходит, она перестала говорить, у нее нет сил, скоро, говорит, ничем помочь чем может город суда, кому обращаться и так далее. В прямом покое не приняли, сказали лежать дома, привезут таблетки, но прошло 5 дней, никто не приезжает. Я не говорю о том, что это там, ну, там колоссально, что это система, и там, ну, будем говорить, там огромное количество в такой ситуации. Но даже если там 1, 2, 3 человека попадают в такую картину, каждый из них, контактируя вот 5-6 дней, то есть приходят родные, близкие, помогают, это тоже все люди под угрозой заражения. То есть человек должен быть на контроле с самого первого раза. Вот там, здравствуйте, я заболел коронавирусом, позвонил в больницу, ехать отказываются, говорят, самой в больницу приезжать, а как если я на карантине с ковидом и так далее. Там вот просим помощи. У мужа сегодня пришел положительный ПЦР на коронавирус, у меня тоже симптомы, болеем 4-й сутки. Проблема в том, что прописаны по одному адресу, там проживают родители, там Давидовка, СПК Изумруд. По факту считаемся районом, относимся к Луговской поликлинике. Но они нам сказали, что на дом не выезжают. Неужели нам надо заведомо больными с температурой ехать в регистратуру, где здоровые люди, чтобы получить лечение? Мы семья госслужащих, ребенку 2 года, в декрете муж работает, в суде нужен больничный лист и так далее. Почему только по городу ковидные бригады приезжают? Это как пример просто обращений к тому, что упуская в данном случае, допустим, не своевременно реагируя, то есть на обращения граждан, мы в то же время создаем, получается, сами создаем условия для того, чтобы они, ну, и в аптеку сами ехали, соответственно, самостоятельно лечились, а если им еще советуют куда-то приехать в больницу, допустим, самостоятельно, опять общественный транспорт и так далее. То есть такой ситуации быть не должно. По обращениям там дальше, ну, вот я просто по логистике, там, добрый вечер, у меня вопрос, какой здравый ум надо иметь, чтобы подписать прохождение обследования по ОМС для жителей Красногорийского района в городе Феодосии, там, Ближний Свет, не правда ли? Там, неужели Минздрав не в курсе, там, такого отношения к больным людям, которые вынуждены такой путь и так далее? То почему бы не с Краснодаром там заключить? Там, по Ялте, допустим, КТ не работающий, то есть это опять же надо прояснить ситуацию, если по Ялте не работают КТ ни один, потому что люди пишут, не в Ливадийской больнице, вот в пятницу 9-го приехали на обследование, оказалось, что ни в Ливадийской больнице, ни в многоружейном центре аппараты КТ, женщина пишет, не работает. Хочу сказать, что от Гурзуфа до больницы ехать только на своем автомобиле больше часа, но это только так, если начинается, если нет общественного транспорта. Были обращения там связанные с тем, с плохим питанием, опять не готов сказать, я не говорю, что это я констатирую факт, я говорю, что были обращения, надо реагировать.
Так вот, здесь несколько вопросов сразу возникает. И первый вопрос, это действительно, вот как Сергей Аксенов постоянно делает такие сносочки, это, я не говорю о системных фактах, да, это вот такие сигналы поступают. Это действительно единичные сигналы или это системные факты, по вашим наблюдениям?
По моим наблюдениям, сигналы единичные. Люди не всегда звонят, они боятся, не каждый может, да, вот разозлиться, позвонить в горячую линию, об этом сказать, об этом написать. Они просто сидят дома и молчат в основной массе. Но именно жалобы единичные. Но факт вот этот, самого наличия этой проблемы, что тебя отправляют домой, просят пойти в аптеку, купить себе лекарства, да, как моему папе сказали, поедьте сделать рентген, это норма, это системно, это не единичные случаи. Вот даже сами посудите, 400 человек выявили, а сколько они не выявили, сколько людей там потеряли запах, сидят с симптомами дома, никуда не обращаются, не тестируются, все они ходят. И, ну, это система. Не хватает. Как вот скорых, они же, смотрите, количество заболевших растет, а медработников, количество, да, обслуживающих этих всех ковидных людей, они не увеличивают. Скорых, машин скорых бригад нигде не прибавилось. В ковидные госпиталя мест нет. все завалено, но они не набирают туда дополнительный персонал, как было, вот, допустим, зимой. А сейчас вот все тишина. Вот я специально, буквально 2 дня назад, мне было очень интересно, как обстоит с этим ситуация. Я обзвонила 4 ковидных госпиталя Крыма и в отдел кадров и спросила, есть ли вакансии. Мне сказали, нет, все занято. А я знаю, что госпиталя перегружены. Ну, они их не расширяют.
Насколько удивительно выглядит ситуация, когда на 2-м году фактически борьбы с пандемией мы видим, что достаточно слабо отрегулировано вот это реагирование, да, на первом звене медицинской помощи, на уровне первого звена, потому что казалось бы, что уже должно все идти в соответствии с протоколами, разработанными алгоритмами действия. А тут мы видим, что даже вот Сергей Аксенов обращает внимание на то, что человека с подтвержденным коронавирусом могут отправить домой на общественном транспорте.
Ну, для меня это дикость. Это вообще очень, это вообще возмутительно. Это первое, чем, на что они должны реагировать. Не ходить там кафе проверять, а проверять именно вот почему я и возмущаюсь, больницы, проверять, ну, вот эти факты. Видите, а даже я вот сейчас столкнулась, беру как пример свою ситуацию, никто не удивился, что моего отца там отправили общественным транспортом домой, что к нему приехали. Это же все, получается, мы сейчас прошли. К нам приехали там через 2 дня, попросили сходить в аптеку и съездить на рентген. Никто, ну, это норма, это у них такой алгоритм поведения. Я думаю, что это все идет от Минздрава. Это же не просто сотрудники скорой придумывают или больничные там сотрудники. Это все распоряжение Минздрава действовать так, так и так. Ну, для меня это вообще дикость какая-то. Так не борются с пандемией, так наоборот просто скрывают и способствуют большему ее распространению. А на 2-й год пандемии, ну, это просто преступление.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей». Мы продолжаем наш разговор, и каждый наш радиослушатель может к этому разговору подключиться. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Ну что же, перенесемся мы из Крыма в Севастополь. Да, ну, как мы знаем, статистика ведется раздельная. В Севастополе, напомню, что за 17 июля зафиксировали 129 новых случаев заболевания коронавирусом. Это тоже очень большие для города цифры. В Крыму, вот, например, мы видим, что отменяют мероприятия, в которых запланировано участие более чем 500 человек. Например, не состоялся на минувших выходных в Керчи фестиваль «Боспорские врата». Там уже начинали устанавливать сцену, но пришло распоряжение об отмене этого фестиваля. Его организаторы сообщили о очень больших финансовых потерях, но тем не менее мы видим, да, что фестиваль пришлось отменить. В Севастополе тоже мы видим много отмен массовых мероприятий. Сообщается о том, что в день военно-морского флота в этом году пройдет без праздничного шоу из-за ситуации с коронавирусом. Так сообщает пресс-служба Южного военного округа, я процитирую, военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты. В связи с действующими на территории Севастополя ограничениями на проведение массовых мероприятий не планируется, сообщили в пресс-службе. Пришло сообщение об отмене байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», да, которые последние годы проводились ежегодно, прошу прощения, в Севастополе. Президент вот этого российского мотоклуба Александр Залдостанов, который известен больше по кличке Хирург, заявил, что в этом году байкеры собираются устроить байк-шоу в Донецке. Вот такая история. Прямая речь. Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. Вот такая информация. К нашему разговору подключается Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о том, какая ситуация с коронавирусом в Севастополе, насколько жесткие те карантинные ограничения, которые сейчас введены в городе?
Ну, Карантинные ограничения продолжают быть актуальными. Это в частности касается запрета на работу заведения общепита. Они продолжают работать до 11 часов вечера. Плюс ко всему в Севастополе, в отличие от Крыма, как я понимаю, были введены ограничения, касающиеся заселения туристов в отели. Сейчас заселиться в гостиницу может только человек, имеющий на руках документ о вакцинации или документ о наличии антител к коронавирусу, выданный не позднее, чем за 30 дней до заселения. Вот. Это что касается тех юридических норм, которые были введены местным правительством для борьбы с пандемией. Но одновременно с этим тут стоит сказать, что тот же масочный режим, например, который был введен, которая остается актуальной вот на протяжении всего этого времени, он соблюдается крайне слабо, и об этом заявляют в том числе и местные чиновники, в частности, губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще около месяца назад, может быть, даже больше, присутствовав на заседании законодательного собрания, заявлял о том, что, во-первых, да, все ходят без маски, он констатировал тот факт, что не только в общественном транспорте, но в том числе и в иных в помещениях он лично сталкивался с тем, что люди ходят без маски. И также он сетовал на то, что полиция не осуществляет в необходимом количестве рейды, не составляет протоколы на нарушителей, и даже говорил он о том, что, мол, было бы неплохо установить там какой-то план, 100 протоколов в день, потому что иначе имеет место такая статистика, что там чуть ли не в неделю полицейские составляют по 5-6 протоколов всего на город.
Не могу не задать вопрос о том, что впервые не пройдет за долгое время в Севастополе вот это шоу, да, праздничного шоу в день военно-морского флота России. Как в городе к этой новости отнеслись?
Ну, я так думаю, что с пониманием, потому что изначально еще некоторое время назад было объявлено, что проведение в традиционном формате Дня военно-морского флота находится под вопросом, то есть люди, многие завсегдатые, да, утренней, так сказать, части, утренней и дневной части этого события, они были предупреждены об этом, и, в принципе, сказать, что это спровоцировало какую-то турбулентность даже в социальных сетях, я не могу.
Когда только начиналась пандемия коронавируса, мы помним, что даже устанавливался какой-то контроль вот, да, на въезде в Севастополь, проводили температурный скрининг тем, кто хочет попасть в город. Не обсуждаются ли сейчас в правительстве города подобные меры?
Ну, так, чтобы вот прям реально обсуждались, нет. Эта тема периодически, время от времени всплывает. Об этом говорят эксперты в эфире местных телеканалов севастопольских. Была история, связанная с тем, что даже кто-то из чиновников предлагал закрыть въезд в город, но это было достаточно давно, несколько месяцев назад, может быть в начале весны. Точнее, не закрыть въезд, а установить вот те системы контроля, которые существовали во время первой волны пандемии, когда были блокпосты установлены на въезде в город со стороны Бахчисарайского района и южного берега Крыма, делать действительно скрининг и проверять основания для въезда в Севастополь. Но я так понимаю, что на сегодняшний день это, особенно вот во время высокого сезона, никто всерьез не рассматривает введение таких мер.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться к нашему разговору. Такая возможность есть у каждого нашего радиослушателя. Во-первых, вы, если смотрите наш эфир на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, дополнять ту информацию, которая у нас звучит. Расскажите о том, что происходит в вашем городе, соблюдают ли карантинные меры, вот эти, да, да, люди в вашем городе, насколько высока эта дисциплина. Интересно. Интересно, как обстоят дела у вас. Пишите нам, звоните нам 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ну что же, поговорим мы вот еще о чем. Сейчас статистика по Крыму, которую я уже озвучивал, да, на выходных, вот за 17 июля, это 409 случаев инфицирования в Крыму и 129 новых случаев в Севастополе. А вот только на одном Крымском полуострове мы видим, что количество официально регистрируемых случаев, оно меньше, чем на всей территории материковой Украины. Вот об этой аномалии мы сейчас поговорим с Еленой Герасимовой, научным сотрудником Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Елена, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим о том, вот как эта ситуация будет дальше развиваться. Как долго будет сохраняться такое положение вещей, что на всей свободной территории Украины фиксируется меньше количество заражений, чем вот на одном Крымском полуострове?
Ну, насправді проблема з оцінкою захворюваності в окупованому Криму, вона полягає в тому, що офіційні дані, які надходять з півострова, вони не стикуються поміж собою. Ну, от для прикладу я поясню. В середньому кількість людей, яка підлягає госпіталізації, вона складає загалом не більше, ніж 20% від загальної кількості людей, які захворіли. І от якщо вони... звітують, що за тиждень було виявлено 2490 хворих, я маю на увазі статистику, на 14 липня, а госпіталізовано більше 1300 осіб, то це означає, що на тиждень раніше в них було щонайменше 6,5 тисяч хворих. Ну, от, просто, щоб ви зрозуміли, так? Ну, не може бути, щоб 50% хворих потребувало госпіталізації. Такого не буває ніде в світі. Тобто, це 15, ну, 20%.
Навіть там, де от штам Дельта, говорять, там, що...
Немає значення. В Європі штам Дельта дуже високі показники, наприклад, в тій же Великій Британії. Але якщо ви подивитесь на рівень госпіталізації, то він не зростає такими темпами, як зростає кількість хворих. Тобто, якщо 1359 осіб за тиждень госпіталізовано, ви можете помножити цю цифру на 5, і ви отримаєте реальну, більш-менш реальну кількість хворих на півострові. По-перше.
Можно ли по тем данным, которые в Крыму публикуются официально, каким-то образом спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшем, в обозримом будущем?
Не можна, тому що я зараз скажу другу річ. Щодо госпіталізації, цифри, які надаються по госпіталізації, вони також не відповідають дійсності. Я була дуже здивована, тому що вони три тижні поспіль вони подають інформацію щодо кількості госпіталізованих та виписаних з лікарень. Всі три тижні вони показують, що виписано з лікарень більше, ніж госпіталізовано. Це означає, що в лікарнях має людей залишатися менше. А загальна кількість людей в лікарнях зростає, причому зростає досить таки суттєво на 200, на 300 осіб щотижня. Тобто, знову ж таки, інформація щодо госпіталізованих осіб, вона не є правдивою, розумієте?
Тобто, це аномальні такі дані, які показують про те, що ця статистика, в неї було якесь іскусственне вмішательство.
Це інакше не можна пояснити. Ну, розумієте, не можна виписувати більше, ніж вкладати в лікарні, і щоб кількість хворих зростала. Це неможливо, ну...
Угу. Давайте попробуем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация на материковой части Украины. Относительно благополучные показатели мы видели вот за выходные. Я, правда, еще не видел тех показателей, которые сегодня утром должны быть опубликованы, но тем не менее, да, за выходные достаточно низкое количество заболеваемости. Вот как долго сохранится этот штиль?
Я думаю, що ми знаходимося зараз на нижній точці, самій нижній точці, після закінчення третьої хвилі, яка в нас була в березні-квітні. І зараз склалася така ситуація, що в деяких регіонах вже кількість захворюваних, людей, які захворіли, вона стає більшою, ніж ті, хто одужали. Це поки що дуже невеликі значення, тому що ну, загальні показники не дуже великі. Перш за все це стосується, ну, по-перше, Києва, а далі йдуть ті області, які безпосередньо знаходяться ну, на невеликій відстані з лінією розмежування в окупованому Криму, а також на сході України з Росією. Тобто це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Сумська і Харківська області. Тобто я підозрюю, що от саме з цих регіонів ну, почнеться поширення. Ну і плюс, звичайно, Київ, тому що це центр перевезення. Так. Ну, це моє таке припущення. Коли воно відбудеться? Скоріш за все тоді, коли вже мине серпень місяць, бо зараз знижена ділова активність. А цей вірус, він найбільше поширюється серед вікової групи 20-40-45 років. Тобто це найбільш така працездатна, мобільна і працездатна частина населення. Навіть якщо вони у відпустках десь підхоплюють цей вірус, то вони, скоріш за все, не будуть встигати позаражати свої, там, скажімо, колективи, з якими вони працюють в офісах чи там... чи в більших компаніях якихось, тому що він дуже контактний і дуже маленький інкубаційний період. Тобто вони захворіють і вони своїх рідних там позаражають, але воно не піде далі. А от коли вони вже повернуться з відпусток, коли діти повернуться до школи, от я підозрюю, що саме тоді може бути сплеск. Хоча дуже важко прогнозувати, враховуючи от такі країни, як, наприклад, Нідерланди, в яких, скажімо, тиждень тому було ще там 800 випадків щоденних, а через тиждень вже 10 тисяч.
Еще один вопрос, который не могу не задать, потому что к нам в редакцию в том числе поступают такие письма. Люди обеспокоены тем, что из-за ситуации в Крыму, из-за того, что на полуострове растет количество заражений коронавирусом, это может как-то сказаться на материковой части Украины, куда сейчас гражданам Украины из Крыма можно выезжать без тестирования. По вашему мнению, может ли ситуация в Крыму вот повлиять на происходящее на материке?
Так, може, тому що, ну, за моїми припущеннями, за моїми оцінками, зараз в Крим, не можна казати, що в Крим зараз завозять звідкись, з тої ж Росії, завозять цей штам. Безперечно, якусь невелику кількість вони можуть завести, але враховуючи те, що головними осередками є саме степовий Крим, тобто це Сімферополь, Сімферопольський район, Джанкойський район, це Бахчисарайський район. Тобто це райони, які не відносяться до Чорноморського узбережжя Криму. І вони є зараз осередками. То, звичайно, якщо вони в'їжджають безконтрольно, без обов'язкових тестувань, які робить Росія, коли ми в'їжджаємо, так, якщо українці в'їжджають через лінію розмежування, вони обов'язково роблять вибірково для тих, хто має на руках тест негативний, вони вибірково роблять тестування. У них така, я послухала, що вони кажуть. Але там мізерна кількість випадків, ну якщо, скажімо, 400 випадків вони за добу зробили, да, то якщо я там не помиляюся, там чи 10, чи скільки, це завезені випадки. Тобто вони захворіли вже на півострові. То це ну, мізерна кількість щодо головної частини. А основна частина, більше того, я вважаю, що воно зараз не дуже контрольовано поширюється, тому що більше 80% це люди, які не мають контактів, тобто вони не знають про свої контакти. Якщо ми кажемо, що там тільки 15 чи 20% це контактні особи, а 80% ні, то це вже неконтрольоване поширення.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Герасимова, научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. И в завершение этого разговора давайте послушаем еще один комментарий. Перед эфиром мы связались с Ольгой Скрипник, председателем правления Крымской правозащитной группы, и спросили о том, как выглядит ситуация в Крыму по наблюдениям Крымской правозащитной группы, по тем сигналам, которые к ним поступают, и есть ли опасения относительно возможного усложнения правил пересечения админлинии из-за эпидемиологической ситуации в Крыму. Давайте послушаем этот комментарий и перейдем к следующей теме нашего эфира.
Мы получаем информацию, ну, скажем так, о двух проблемах. Первое – это то, что растет число заболеваемости. И, в принципе, медики, с которыми мы поддерживаем связь с разных городов, сообщают примерно одинаковую информацию, что есть всплеск, и, в принципе, они говорят о новой волне заболевания коронавирусом, связывают такое довольно тяжелое протекание этой болезни с тем, что это, скорее всего, новый штамм Дельта. И, опять же, говорят, что так называемая официальная статистика не отражает реальные проблемы, и что больницы переполнены, и что людей многих даже с довольно тяжелыми симптомами отправляют лечить на дому, хотя они должны получать стационарное лечение. Люди обращаются к нам по вопросам вакцинации, что есть принуждение к вакцинации не только в сферах бюджета, бюджетных работников, например, там учителя, медики, но также в сфере общепита или в сфере продовольственных там магазинов. Люди не хотят вакцинироваться, так как не имеют доверия к этой вакцинации. Цене российской. И вторая для них проблема – то, что многие крымчане знают о том, что Украина на подконтрольной территории дала возможность крымчанам вакцинироваться, но проблема в том, что Россия не признает такой вакцинации, и поэтому люди, по сути, таким образом Россия лишает возможности получить доступ к, ну, скажем так, проверенной вакцине, которую можно сделать на территории подконтрольной Украины. Мы не исключаем того, что могут ввести ограничения на пересечение, вернуться на изоляцию, как это было ранее, в случае, если ситуация с заражением коронавирусом и тем более новым штаммом будет усиливаться. То есть не исключено, что Украина тоже может ввести такие ограничения. Но здесь нужно понимать, что есть уже четко прописаны эти ограничения. Они закреплены конкретным постановлением правительства Украины. Поэтому такие ограничения не будут, как ранее, в таком ручном и непонятном режиме. Люди точно будут знать, по каким основаниям, по каким правилам можно будет въезжать, выезжать и какие будут основания для самоизоляции.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
К предыдущей теме хотел бы добавить, что если вам, наши уважаемые радиослушатели, есть что добавить к этому разговору, если вы хотели бы поделиться своим опытом, своими наблюдениями о происходящем в Крыму, вы можете всегда нам дозвониться или пишите нам на электронную почту. Контакты есть на сайте Крым Реали. Ну что же, у нас остается несколько минут до завершения эфира, и успеем мы рассказать вам о старте приема работ на 4-й конкурс поэтов, прозаиков и переводчиков «Крымский инжир». Процитирую сообщение от организации «Крымский дом», которая является организатором этого конкурса. Итак, литературный конкурс «Крымский инжир» призван способствовать распространению и развитию крымско-татарского языка и литературы, актуализировать тему Крыма и крымских татар в украинской литературе, способствовать появлению взаимных переводов для более глубокого взаимного познания двух культур, говорится в сообщении. Организаторы сообщают, что отправить свои работы можно до 31 октября 2021 года. Победители будут определены в таких категориях: проза о Крыме на украинском языке, проза на крымско-татарском языке, здесь тематических ограничений нет, поэзия о Крыме на украинском языке, поэзия на крымско-татарском языке, детская литература, детское прозаическое или поэтическое произведение на украинском языке о Крыме или на крымско-татарском языке без тематических ограничений, перевод художественного произведения с украинского на крымско-татарский и наоборот. Вот подробнее о конкурсе мы поговорим с Алимом Алиевым, заместителем генерального директора Украинского института. Алим, доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Рад слышать в нашем эфире. Давайте поговорим о том, да, напомним нашим слушателям, как и для чего создан этот конкурс, кто в нем может участвовать.
Крымский инжир, который в этом году уже в четвертый раз будет проходить, он изначально был создан для того, чтобы тема Крыма и крымских татар в украинской литературе и также в публичном интеллектуальном пространстве звучала достаточно четко и объемно, и поэтому Крымский инжир в том числе призван открывать очень разный Крым, очень разные и страницы истории Крыма, и в том числе говорить о сегодня языком литературы, языком поэзии, прозы, а также познавать друг друга через непосредственно литературу путем переводов как украинских произведений на крымско-татарский язык, так и наоборот.
Давайте поговорим о том, как расширяется список участников конкурса, да, сколько сегодня авторов принимают участие в крымском инжире.
Ну, собственно, у нас есть очень позитивная тенденция, если говорить за вот предыдущие 3 года, то и количество авторов, в прошлом году, кажется, это было 125 авторов, растет, и также качество текстов растет, что, естественно, не может радовать, не может не радовать, точнее. Вот. И второй момент – это относительно тематики. Да, и тематика действительно крымского инжира разная. И мы призываем всех, кто пишет, либо писал о Крыме, прислал свои работы. В этом году мы немного изменили правила. И теперь мы принимаем работы от 15 тысяч знаков, а не от 20, как было в прошлом и в предыдущих годах. То есть это тексты, малая форма прозы, также преемственно в этом году на крымском инжире.
Такой важной, да, с одной стороны и трагичной, да, но с другой стороны и важной традицией крымского инжира является участие крымских политузников в конкурсе. И есть ли какие-то подтверждения, прислал ли кто-то из них в этом году свою работу на ваш конкурс?
Мы это узнаем уже после того, как сам конкурс закончится, потому что все работы, которые находят, мы высылаем членам жюри, они высылаются в закодированном виде, чтобы избежать каких-то субъективных взглядов на персоны, да. Но, естественно, мы ждем работы очень разных людей, и нам действительно последние несколько лет работы и политзаключенных, это, конечно же, знаете, очень эмоциональный и очень такой для нас ранимо важный момент.
Крымский инжир – это сплетение украинского и крымско-татарского языков. А есть ли, да, вот какая-то цифра или пропорция, на каком языке чаще подают на ваш конкурс произведения?
Ну, здесь ни для кого не секрет, что чаще подают на украинском языке произведения, потому что вот как раз-таки крымский инжир, наверное, и он призван к тому, чтобы формировать и крымско-татарско-язычное литературное поле, что очень важно, как в Крыму, так и на материковой части Украины, так и в других странах, да, нам приходят работы. В прошлом году это была и Грузия, и Финляндия, и Турция, и Канада, и так далее, да. И, но я очень действительно, вот и призываю, хотел бы, чтобы работы на крымско-татарском языке, их становилось все больше и больше, чтобы люди не боялись и смело отправляли свои тексты. У нас профессиональное жюри, и у нас, как по мне, после конкурса «Крымский инжир», это же целая инфраструктура, фестиваль «Крымский инжир», антологию вот сейчас мы готовим по предыдущему конкурсу, и, конечно же, участие на других литературных фестивалях и платформах.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института. Говорили мы о конкурсе «Крымский инжир». Напомню, да, что объявлено о старте приема работ на 4-й конкурс поэтов, прозаиков и переводчиков «Крымский инжир». Подробности и условия участия можно узнать также на Facebook-странице Крымского дома. Будем внимательно следить, как проходит конкурс, послушать, узнать, как проходили предыдущие предыдущие конкурсы, да, вы можете, обратившись к архиву программ на сайте радио Крым, на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии тоже хранятся эти программы, можете зайти и послушать, в том числе, да, и с отрывками даже произведений участников. Ну что же, будем следить и за тем, как пройдет этот конкурс «Крымский инжир». Следите за этим вместе с нами, за всеми крымскими новостями. Вместе с нами следите на сайте Крым Реалии. Там публикуется самая свежая, достоверная информация о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать дневное шоу радио «Крым Реалии» с Александром Янковским в 13 часов. Будем говорить об аномальной жаре. И в 18.00 стартует вечернее шоу радио «Крым Реалии». А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Сергей Макрушин был с вами. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго.